Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и у меня к вам вопрос. Хотели бы вы побывать на планете, где все любят и заботятся друг о друге, где нет насилия, где люди дружат с животными, где каждый продукт создан в любви и благости? Я бы точно хотела, и сегодня у нас есть уникальная возможность пообщаться с людьми из этой планеты. Итак, с нами в ближайший час будут Анна и Владимир Платовы, руководители экофермы «Планета коров», которые в течение 5 лет с командой единомышленников развивают гуманный сельскохозяйственный проект. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую наших сегодняшних гостей. Доброе утро, Анна и Владимир.
Доброе утро.
Доброе утро.
Очень рада, что вы сегодня к нам пришли. У нас много приходит людей, представителей разных сфер, которые развиваются в благостном ключе, актеры, художники, музыканты. А вот те, кто занимается в сфере сельскохозяйственной деятельности, у нас впервые, и так интересно, и так здорово, что и этот проект тоже можно привести в по пути благости. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. И экоферма «Планета коров». Само название такое удивительное. Почему «Планета коров»? Что же это за планета такая?
Ответишь? Ну, «Планета коров», потому что мы долго думали, как назвать, когда все начиналось, и поняли, что есть такое место, планета, где мы живем. Но есть такое место, где есть коровы, с которыми мы живем вместе. Поэтому мы решили назвать «Планета коров» для того, чтобы объединить это уникальное место, Землю. Планета — это наша Земля, да, то есть мы живем на Земле. И объединить коров. И так появилась «Планета коров».
Прекрасно.
Место, где все живые существа счастливы, и коровы тоже счастливы.
Прекрасное название, прекрасная идея, и хочется поговорить о вашем пути, как вообще это началось. Вот я читала на сайте небольшое описание о вас, и вы же просто жили в Волгограде, просто семья, или у вас уже были какие-то мысли, желания переехать на землю? Я не знаю, было ли стремление вот создать такую ферму, как это вообще произошло?
Ну... Мы с самого детства, мы познакомились в 17 лет друг с другом, и мы все время хотели заниматься чем-то, тем, что мы будем делать это вместе. Я сходил в армию, Аня дождалась, и мы начали думать, как зарабатывать деньги, и мы начали развивать разные направления, зарабатывать. То есть мы всегда знали, что мы будем работать на себя. Не знаю, это с детства такое было настроение, что создавать финансовые потоки, которые будут давать какую-то свободу. И мы думали, что в 30 лет мы должны заработать много денег и выйти на пенсию, и у нас будет какая-то, наверное, мы думали тогда, это будет турбаза, либо это какая-то загородная вилла большая. Мы изучали разные такие, как создавать аффирмации, и мы вот создали себе аффирмацию, что мы в 30 лет уходим на пенсию полностью финансово независимы. Вот. И на тот момент финансовая независимость для нас казалась, что это что-то такое, много вилл в разных странах, что это банковские счета. Вот. Но потихонечку у нас был большой строительный бизнес и недвижимости. Немного мы создавали разные направления бизнесов. Вот. И когда уже подходили 30 лет, и уже понимали, что у нас есть наши мечты, наши желания, то мы уехали, так сложилось, что у нас дочка болела. Болела, у нее были в 5 лет большие проблемы. И мы уехали, нам сказали, что нужно поменять климат. И мы выбрали Прагу, Чехию. Уехали в Европу, и там у нее эти проблемы начали проходить, то есть она практически начала выздоравливать. И там мы познакомились, мы искали врачей, и там мы познакомились, нам прислала знакомая лекцию Олега Геннадьевича Турсунова «Режим дня». Мы сидим в Праге, пьем пиво, едим свиные рульки. Вот, и тут мы слушаем лекцию Олега Геннадьевича и понимаем, что, оказывается, есть что-то другое. И мы понимаем, что нужно дочку вести к нему, лечить. Вот, мы оттуда уже весной приняли решение, что поедем на клуб «Благость». Не на клуб, а на фестиваль «Благость». Мы с Праги берем билеты и летим прям. Еще это были кучугуры. И буквально за 2 недели потом мы записываемся на, не на вот эти вот, именно лично попасть к Олегу Геннадьевичу. И за 2 недели он подобрал курс лечения, и буквально все проблемы у нее прошли. В общем, и вот так мы встретились вот с другой жизнью, где можно жить по-доброму, не только впереди должны быть деньги, вот, что есть еще другое счастье. И так мы начали потихонечку изучать и ведическую культуру, и старославянскую культуру. И, но проблема небольшая оставалась, то есть у нее были проблемы с питанием. То есть, чтобы мы не ели в магазине, не брали, у нее начиналась аллергия, у нее начиналась астма. То есть, и вот эта реакция на продукты питания, которые в магазине, они просто ее рубили. Плюс я сам по себе чувствовал, что уже те продукты, они не подходят. И нас попросили друзья приехать помочь в Омск построить йога-центр. Уже наш круг друзей начал расширяться. Мы стали вегетарианцами. И вот эти проблемы со здоровьем, которые были, они начали уходить. И потихонечку практически исчезли полностью. Но мы понимали, что нужно переходить на здоровый образ жизни, здоровая еда. У нас дочка с детства питалась молоком с самого, ну, рождения. И мы понимали, что нам нужно где-то искать эти здоровые продукты. И вот в Омске, пока мы помогали строить Владимиру Слепцову йога-центр, мы нашли рядом ферму, на которую начали приезжать и покупать эти вот молочные продукты. И так сложилось, что уже жизнь кардинально поменялась. Мы поняли, что вот эта жизнь в счастье дала нам эту финансовую свободу не в виде больших вилл, много денег, а то, что мы свободны и у нас есть счастье. То есть мы независимы от денег. То есть есть какие-то потоки, которые нас дают возможность к существованию. И вот это состояние внутреннего счастья, оно уже присутствовало в 30 лет, и мы уже тогда осознали, что именно та аффирмация, которую мы планировали, стать полностью счастливыми, финансово независимыми, она сбылась. И тут же вот этот фермер, у которого мы покупали молочные продукты, он позвонил нам и сказал, говорит, а вы не хотели бы купить ферму у меня?
Это случилось так, что его жена уже тогда тоже слушала Олега Геннадьевича Турсунова, и она ему запретила продавать ферму, ну, чтобы коров убили. И он, в общем, не знал, что делать, а они не хотели продолжать больше заниматься сельским хозяйством. И он решил, что единственный выход – это уговорить нас. И поэтому у нас шли долгие переговоры, мы не сильно сразу согласились. Владимир Слепцов, он как бы вдохновлял, потому что ему эта идея очень понравилась сразу же. Но у нас был естественный страх, как у любого человека. Всем понятно, что делают с коровами в обычных условиях, но когда ты понимаешь, что их нельзя убивать, что с ними дальше делать? Что делать с быками? Это классический вопрос, который мне задают в день по 3 раза, наверное, сейчас. Что делать с телятами? А ведь они же не дают молока. А если молока не дают, ну, навоз. Что с этим навозом? Он никому не нужен, он везде валяется. И вот эти вопросы, они были так же у нас, как у всех тех, кто только-только начинает вообще сталкиваться с вопросом сельского хозяйства. И мы не сильно соглашались купить эту ферму. Ну и вообще. Но мы поступили таким образом. Мы сказали, что есть Бог. И раз есть Бог, значит, если он хочет, чтобы мы спасли этих коров, их тогда было 33, то значит, мы напишем в социальных сетях, и если мы соберем деньги на выкуп этих коров, значит, мы займемся этим вопросом. Если нет, ну, значит, на то воля Господа. И такая удивительная произошла ситуация, что мы объявили клич, причем ничего мы такого сильного не писали, таргетинг не устраивали, рекламу никакую там не прописывали, просто написали в социальных сетях, что вот такая ситуация, что если вы хотите, чтобы ну, произошел такой процесс спасения этих 33 коров, то мы готовы в это включиться, но с вашей помощью. И ровно за 10 дней мы собрали всю нужную сумму, тогда это было около 2 миллионов рублей, и смогли выкупить этих коров у хозяина фермы. Заключили с ним договор на год аренды бесплатно с последующим выкупом. И потом мы еще год торговались за стоимость этой фермы, и потом в рассрочку еще ее выкупили, саму ферму. Ну, саму ферму. Вот так, если кратко, произошел процесс нашего осельскохозяйствования, я бы так сказала. Вот, который начинался на самом деле с нуля. Первое, что мы сделали, мы пошли в аграрный университет города Омска, прошли курсы начинающих фермеров, где нас учили ветеринарии, как помогать коровам ну, телиться, как кормить коров, как разрабатывать рацион питания для коров, как там, лечить, как, ну, все, что нужно делать с коровой, вообще с коровой, потому что корова – это достаточно ну, серьезная, ответственная тема, потому что это большое животное, крупное животное. У нас быки достигают ну, вот, в среднем в стадии до 1500 тонн, коровы в среднем взрослые весят 800 тонн, ну, есть и больше. И, конечно же, это ну, не так просто, как кажется со стороны. Ну, вот так начиналось наше сельское хозяйство.
Ну, если честно, даже со стороны это кажется непросто. Я ощущаю вас, понимаю, как абсолютно бесстрашных людей, или которые ну, полностью доверяют Господу и вот предаются Ему, делают то, что Он им послал. Это удивительная история.
Спасибо, Штук.
Ну, и так потихонечку мы поняли, что корова дает то, что... Есть молочные продукты, то есть у нас сейчас сметана, йогурт, масло, это разные сыры, это творог, это такой огромный объем, это разные сладости молочные. То есть и когда мы знаем, что слушаем Олега Геннадьевича Турсунова, то есть насколько он много уделяет времени молоку, то есть это вот мы можем за 5 лет точно сказать, что... Вечером мы пьем вообще парное молоко, то есть прям вот утром и вечером, то есть когда оно только из-под коровы выходит, и ты чувствуешь, что это, ну, это даже не молоко, то есть это какая-то жидкость волшебная, напитана настолько, пропитана энергией, которая обогащает. И за 5 лет мы почувствовали, потому что раньше у нас было такое состояние, мы куда-то бежали, что-то создавали, что-то вот это бегом-бегом, все на таком состоянии. То есть, а здесь ты успокаиваешься. Иногда нам друзья говорят, с вами невозможно разговаривать, потому что вы очень медленно разговариваете. То есть, и вот молоко, оно дает это состояние спокойствия. И когда ты находишься рядом с коровой, ты ощущаешь какой-то мир внутри себя. То есть, это очень сложно передать, но у нас сейчас 120 коров и 120 опекунов. То есть, у нас у каждой коровы есть опекун, и это 120 уникальных историй, как меняется их жизнь, когда ты начинаешь заботиться о ком-то. То есть не заботиться не просто о ком-то, а о большом животном. И эти люди, они пишут нам истории. Мы каждый день получаем какие-то новые-новые истории, рассказы, что вот я взял коровку, там, и у меня жизнь поменялась. То есть и сюда люди приезжают, то есть они делятся, как их меняется жизнь, что вот состояние вот этого внутреннего спокойствия, счастья у людей, и ты это уже ощущаешь. И потом ты понимаешь, что не только молочные продукты, но есть навоз. Мы когда столкнулись с тем, что нужно выращивать овощи, их нужно выращивать органическим путем. Первый год, я помню, мы вышли в поле, так, значит, мы все сажаем, помидоры, баклажаны, огурцы, значит, все посадили. И у нас ничего не выросло, потому что мы строители.
Да, помидорки.
Мы строители, мы ходили в это поле, смотрели. И, конечно, мы начали изучать. Мы начали изучать, как нужно... То есть мы начали изучать коров, и потом уже начали изучать, как выращивать овощи, потому что это тоже также необходимо, здоровая пища. И когда мы приняли решение, что мы идем в пермакультуру, то есть это такое направление органического земледелия, то первое, что мы узнали, что нам нужно восстанавливать землю. И, конечно же, это навоз. То есть навоз, который по времени начинает ферментироваться и превращается в органическое удобрение. И когда мы его вносим, то мы видим такой огромный результат. То есть и ты понимаешь, что без коровы практически невозможно ничего. То есть так как это пища, и выращенная, мы сделали так, что наша ферма – это такой полигон опытов. То есть мы рядом делаем без навоза, рядом с навозом. Где-то у нас сывороткой мы поливаем, смотрим, как здесь развиваются растения. Мы используем органические микроэлементы, это эффективные микроорганизмы, которые находятся тоже в навозе коровы, и мы здесь размножаем эти организмы, которые позволяют нам за 18 дней получить из чистого навоза органическое удобрение. Мы все это подтверждаем, у нас есть в Питере институт, которому это интересно, и мы буквально все это делаем, опыты подтверждая какими-то документами, анализами в лабораториях. Сейчас у нас уже есть ГОСТ по органическому удобрению твердому и есть ГОСТ по жидкому удобрению, которое позволяет выращивать эти органические овощи. И мы пытаемся увидеть, что это все соединено с коровой. Сейчас у нас каждую весну и осень у нас проходят экскурсии детские. Мы прошли в профнаправление, то есть к нам привозят детей из школ. Мы сделали такую программу ознакомления «Экофермер. Профессия будущего». То есть и детей привозят сюда, знакомят с этой профессией, что есть вот профессия такая, и есть еще профессия фермера. И не просто фермера, а экофермера. И вот они здесь смотрят, как растут овощи, как корова, как молоко, как из молока превращаются сливки, как из сливок превращается масло. То есть сейчас дети, они думают, что вот молоко, оно в холодильнике. То есть откуда оно пришло, как это масло. То есть и здесь вот мы показываем и соединяем, что земля, овощи, там червячки, здесь молочко, здесь творог. И мы соединяем это все с коровой, потому что потихонечку мы видим, как современное общество начинает переделывать, брать корову, добавлять какие-то в нее там гемо, и из коровы делают мясные породы, то есть которые не дают молоко. И потихонечку уже изначальных коров, которые, допустим, здесь были в Сибири, их осталось очень мало. То есть уже это породы потихонечку убираются и делаются такие маленькие коровки, которые дают очень много молока, но в ней уже нету той жирности, которая должно быть. То есть, ну, и мы пытаемся рассказать, что корова это очень такое не просто, что это большое доброе животное, но оно очень важно для человека. И это не на словах, а мы пытаемся это показать на нашем примере.
Насколько у вас грамотно все простроено, я удивляюсь. То есть, ну, обычно у обывателя, который вырос в городе, как я, представление о фермере — это, ну, такой человек, что-то он там делает, да, у него такая жизнь, там, грядки. А у вас настолько это все выверено, настолько это все сделано качественно, и это действительно показатель благости. Спасибо вам большое за пример. И я бы сказала, что у вас это целая миссия, то есть о защите коров. Это же у вас не просто хобби, не просто ваш бизнес. Это же миссия. Расскажите о ней, пожалуйста, подробнее.
Ну, говорится, что миссию дает духовный учитель, и у нас тоже есть духовный учитель, это Александр Хакимов. Удивительная личность, философ, писатель, человек, который, ну, прошел определенный путь, и как бы мы продолжаем его миссию, можно так сказать. И самое важное в том, что происходит, это первое, с чего мы начали, когда мы начали говорить о защите коров, это не показать и не доказать кому-то, чтобы кто-то стал вегетарианцем или кто-то стал там еще кем-то. Не важно, кто ты, важно, что ты делаешь и как, да. И такая вот, такой момент был, что мы начали говорить о гуманном отношении к животным, потому что животных много, они все разные, и Господь, ну, всех создал для чего-то, да, чтобы быть в гармонии с миром и с собой, нужно относиться ко всем, ну, более-менее одинаково, так скажем. И потом мы начали говорить также об гуманном отношении к земле, потому что, к сожалению, мы больше относимся как, ну, дайте, да, чтобы нам что-то дали. И мало относимся к тому, что чтобы что-то взять, нужно что-то отдать, да, то есть от себя отдать. И когда вот эти отношения правильно начинают строиться, то и миссия, она появляется в твоей жизни, потому что когда ты просто отдаешь на благо общества, на благо мира то, что ты делаешь, то это всем нравится, и все хотят в этом участвовать и помогать. И поэтому это наша миссия заключается в том, чтобы таких ферм, ну, в России было хотя бы 108. Потому что мы понимаем, как важно в каждом городе иметь хотя бы один такой островок зеленый, где можно было бы людям, которые, ну, для которых это важно. Хотя на самом деле это важно для всех, но кто-то это просто понимает, кому-то это еще не пришло. И где они могли бы пообщаться с коровами, где они могли бы купить молока себе, просто обычного молока, хорошего, качественного, где они могли бы, может быть, помочь вырастить овощи для себя, может быть, купить эти овощи. Это уже, ну, дело такое. Но чтобы такие островки были в каждом, ну, в каждом хотя бы крупном городе. Потому что мы видим, как сейчас, вот о том, о чем говорил Владимир, как сейчас качество пищи, оно очень-очень, ну, желает быть лучшего. И вот это качество пищи, оно очень сильно отражается на нашем здоровье, на здоровье наших детей. И у нас очень много случаев, когда люди приезжают, они говорят, ну, что вы делаете с сыром? Вова говорит, что мы ничего не делаем, мы просто делаем обычный, ну, хороший крафтовый сыр. Они говорят, ну вот у нас внучка, у нее аллергия на все молочные продукты, но она съела ваш сыр, и у нее ничего нет. И мы теперь можем приезжать и покупать только у вас сыр. А что вы, говорит, с ним делаете? Но в этом-то и секрет, что мы ничего не делаем, мы просто... Есть несколько нюансов, почему так происходит. Первое, это потому что, о чем говорил Владимир, о том, что коровы генетически модифицируют, ну, то есть генетически выводят лучшие породы, а это отражается как раз на качестве, ну, вот именно молока. То есть когда изначально корова дает молоко и изначальные породы, то чаще всего у людей нет на молоко этих коров, есть такое понятие А1, А2 коровы, в Европе уже за границей прям на пачках пишут. Вот молоко есть, которое вызывает аллергию или там какие-то, ну, проблемы со здоровьем, есть, которое не вызывает. И вот не вызывает как раз от тех коров, которые изначально, которые не так вот, ну, генетически там сконструированы. И вот эти все нюансы, они настолько важны, настолько, ну, необходимы, но они еще и отражают вот этот момент, что мы уходим от традиции, мы бежим куда-то, нам некогда, мы стараемся что-то делать, но забываем о таких простых вещах, что, наверное, в какой-то момент даже проще подоить корову вручную и выстроить с ней правильные отношения, чем бежать в магазин и покупать просто литр молока. Ну, до этого мы пока далеки, но есть к чему стремиться.
Также миссия, мы видим, что постепенно вкладываясь, мы стараемся, у нас практически весь опыт, он зафиксирован на бумаге. У нас очень много журналов. У нас есть сейчас самые модные программы в компьютере, там 1С, КЛС. То есть мы можем за 5 лет увидеть каждую корову, чем она болела, какие у нее отелы, сколько она дает молока, где она в каких случаях прибавляет, где она убавляет. Мы видим, как у нас, вот нам говорили, что в Сибири заниматься органическим земледелием это невозможно. Заниматься сельским хозяйством сейчас в наше время невозможно, органическим. И мы все время чувствуем эту плиту, которую нужно двигать постоянно. И когда уже проходит время, есть опыт, люди, приезжая сюда, находясь здесь, они отдыхают. У нас есть программа агротуризма, домики, банька. То есть где вот человек, он отдыхает душой. И мы видим также, как очень много людей вдохновляются нашим опытом, и они начинают дома, пусть на маленьком огородике, маленькая грядочка, либо это не знаю, у нас есть опыт, когда объединяются 3-5 семей и начинают что-то делать. То есть, и вот этот опыт, то есть вот это вот само чувство вдохновения других на такой же опыт, на делать что-то тоже, что-то очень хорошее, вот это вот мы чувствуем, что если мы полезны, и вот то, что мы делаем, это как-то отражается, что кто-то вдохновляется, вот это вот, ну, наша миссия. И мы видим, что уже больше и больше мы приходим к тому, что нужно делиться, рассказывать, делать какие-то семинары, тренинги уже мы делаем, мы ездим с таким мастер-классом, как сделать из 10 литров молока, чтобы у тебя все были молочные продукты на столе в домашних условиях. Это сейчас очень пользуется, поэтому мы видим, что это еще и миссия, это образование, то есть давать учиться и учить других. Спасибо.
Вот я с вами полчаса буквально общаюсь, я уже вдохновлена, потому что от вас такой посыл, такой заряд, и на самом деле, в принципе, возможность пообщаться с людьми, которые идут по этому Богом данному пути, это уже большая удача на самом деле. Но часто так бывает, вот люди находят свою миссию, но на любом пути любой миссии бывают трудности, и многие, они часто останавливаются, думают, ну вот что-то у меня не получается сейчас, ну, наверное, это не мое. Вот было у вас такое? Наверняка в такой сфере были какие-то трудности, когда вы только начинали. Как вы это преодолели, чтобы идти дальше, и чтобы вот так развиваться?
Ну, знаете, здесь очень легкий ответ, потому что, когда родился ребенок в семье, то есть какие бы трудности ни были, вы же не бросите ребенка. Ну, то есть вы будете их преодолевать, потому что вы понимаете, что вам надо вырастить этого ребенка и довести его до, ну, как, до той поры, пока он не выпорхнет в мир, как минимум, а потом все равно будете его молитвами и своими силами поддерживать, как можете. Но вот у нас появилось 33 ребенка сначала. У каждого появилось имя. Их звали коровы. И вот с этими детьми мы пошли вместе, и у нас, ну, как бы не было другого варианта там, как бы останавливаться, или мы же их не бросим, то есть вот они есть. Потом нам еще несколько привезли, потом нам вы привезли, оставили там целую фуру коров. В общем, это долгая история. И я к тому, что, ну, как бы это как дети, то есть это живые существа, с которыми мы поняли, что идем по жизни. И наш духовный учитель сказал, вы готовы 25 лет отдать этому своей жизни, ну, просто вот 25 лет минимум. И мы тогда сказали, да, готовы, и поэтому мы понимаем, что мы просто идем, даже если нам трудно, мы дальше идем. Ну, а Господь нам помогает, и все.
Ну, также это огромная большая команда, это не только мы, то есть это волонтеры, большая команда, которые отдаленно уже многие с нами с самого начала, многие подключаются еще, даже некоторые ничего не знают, то есть мы пытаемся больше рассказывать, и чтобы это максимально можно было отобразить в интернете, чтобы максимальное количество людей могли увидеть, что есть другая какая-то жизнь на Земле, то подключается очень много людей, которые помогают, и вот эта команда, волонтеры, здесь есть постоянные жители, команда тех, кто как-то еще уже себя не видит по-другому. То есть и вот, что ты не один, что таких людей очень много, и, конечно, бывают трудности, но когда у тебя выстраиваются такие отношения, что есть настоящие друзья, настоящие доброжелатели, которые помогают, и мы видим, что мы эти трудности проходим легко.
Ну, даже смотрите, у нас есть в наших опекунах несколько клубов «Благость». Один из них находится в Германии, например. И ребята с Германии помогают нам поддерживать наш проект. Или, например, и они даже приезжали сюда вот в гости к нам на конференцию, на просто, ну, приезжали. У нас есть люди, которые живут там в Болгарии. Есть клубы «Благость». У нас в Омске есть клуб «Благость». Он поддерживает наш проект. То есть, на самом деле, когда есть вот такая поддержка с разных сторон, разное. Кто-то физически приезжает помогать, кто-то морально, кто-то юридически оказывает нам помощь какую-то, кто-то еще. То есть мы понимаем, что это нужно не только вот лично ну, нам, там, да, а это нужно всем. И каждый, вкладывая вот эту частичку, он помогает решать эти вопросы. Даже если мы сталкиваемся с какими-то трудностями, трудности они всегда есть, потому что ну, мы делаем непростое дело, как и в любом деле есть трудности. Но когда вот есть такая помощь и поддержка со всех сторон, то ты чувствуешь себя, ну, ну как, что ты не можешь подвести всех остальных, потому что, ну, как все же вносят свой вклад, а как ты должен в первую очередь.
Когда приезжает Олег Геннадьевич к нам сюда, мы очень сильно вдохновляемся, то есть он вдохновляет на новые победы, дает такие разные методики, которые мы... Одно из вот то, что песнь земли у нас здесь организовалась, это органическое удобрение на базе навоза коровьего. То есть это его была идея. То есть, и, ну, это удивительно. Удивительно. И, конечно, это дает вдохновение на то, чтобы идти дальше и не останавливаться. Ну и, конечно, мы с детства мечтали. Мы знаем, что мечты сбываются. И как мы мечтали вот об этом в 30 лет. И сейчас мы ставим такие высокие цели, которые хочется достигать. То есть мы их видим, мы их представляем, мы видим, как проект как должен развиваться. И, конечно, вот это далекое видение, оно также помогает идти и не обращать внимания на временные трудности.
Такие удивительные вещи вы говорите, и вы сами являетесь подтверждением этого. Вот ставить далекие цели, идти к ним, и всегда искать поддержку единомышленников — это очень важно, очень ценно. Насколько я знаю, у Олега Геннадьевича тоже есть бычок на попечении или коровка?
Ну, здесь не могу ответить, скорее всего.
Все клубы благости.
Все клубы благости его, поэтому там ни одна коровка, ни один бычок. Сколько клубов благости сейчас опекают, к сожалению, ну, у меня есть эта информация, но нет вот прям перед глазами, не могу ответить. Но...
Он опекун всех.
Да, я могу сказать, что он опекун всех коров, потому что если бы в свое время мы не послушали эту лекцию «Режим дня» удивительную, то навряд ли мы бы таким вот процессом пришли к такому процессу самоосознания. На самом деле мы люди, которые искали вот эту истину уже давно, как и многие другие люди. Просто вот эта независимость, она... независимость в зависимости заключается, да, и мы это очень хорошо понимаем, потому что все общество наше, в котором мы находимся, в первую очередь мы находимся в России, оно сейчас государственная поддержка очень активно сейчас занимается поддержкой сельскохозяйственных проектов. Почему? Потому что все понимают вот эту задачу в качественных, здоровых продуктах питания. И в первую очередь эта задача стоит перед государством, и государство всеми силами старается и делает все, что может. Но у них тоже проблема, потому что, если честно, не так много людей, которые хотели бы реально не просто заработать денег, что-то поиметь и уйти, а что реально вкладываться с научным подходом или с подходом таким серьезным в производство продуктов питания. То есть вот в этом сложность есть, она не только перед людьми, которые хотят потреблять продукты питания, но и перед государством, которые хотели бы, чтобы что-то производилось, но не всегда это получается из-за отсутствия квалифицированных кадров или даже желающих, потому что в какой-то момент сельское хозяйство стало немодным. Модно там быть бухгалтером, модно быть менеджером по продажам автомобилей, модно там еще, ну, потому что там...
Дети сейчас хотят все быть
блогерами. Модно быть блогерами, но не модно быть ветеринаром, например, или зоотехником, или там поваром, да, не очень модно. И вот в том числе наша миссия – дать возможность увидеть молодому поколению, что профессия фермер – это модно. Чтобы профессия фермера стала модной, потому что это возможность получить качественные продукты питания, в первую очередь, на столе тех детей, которые родятся у наших детей. Вот и все, потому что это будущее. В этом мы видим будущее таких проектов. Поэтому хочется, чтобы таких проектов было больше, и мы готовы передавать свой опыт, который мы получаем, поэтому мы его и записываем, фиксируем, и стараемся максимально научно подходить ко многим вещам, потому что это очень важно для всех нас.
Спасибо вам большое. Вот от всего сердца желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы хотя бы 108 фирм появились в России или, в принципе, в мире. Это очень важная миссия. И вот Василий уже нам пишет, как возможно пройти у вас обучение ведению огорода?
У нас есть программы, которые мы сейчас разрабатываем. В первую очередь у нас есть система волонтерская, когда планируют отдых, какой-то отпуск или небольшой во время сезона, в Омске, в Сибири, где мы находимся, сезон начинается поздновато, это где-то середина мая и где-то до середины, до конца августа, на середину сентября. Вот в этот период планируют, приезжают, и здесь на месте мы, скажем так, проходим практическое образование с теми, кто именно непосредственно хотел бы на огороде, потому что многие вещи мы можем теоретически объяснить, но, к сожалению, практика есть практика, то есть что касается земли, тут надо пощупать, тут надо потрогать. Мы в процессе онлайн-курсов разных, так же, как и многие сейчас это создают, но у нас пока не совсем хватает времени записывать это все. Я думаю, чуть позже это в будущем обязательно воплотится. Так же, как и с сырами. Например, каждый понедельник Владимир в прямом эфире варит сыр, но все равно в теории ты не передашь всю технологию, то есть ты не дашь пощупать сырное зерно там. То есть это надо увидеть и попробовать. Но это возможно. Можно следить, у нас есть сайт, у нас есть Инстаграм, мы ведем страничку, там мы везде делимся, можно там задавать конкретные вопросы, мы на них отвечаем либо в видео, либо в прямых эфирах, прям рассказываем, показываем, стараемся донести информацию, насколько это возможно. Вот, и также можно приезжать, заполнять заявку, хочу быть волонтером, писать обязательно цель, что хочется узнать, познать, и мы обязательно научим, поделимся.
Здорово, что есть такая возможность. Спасибо большое. Вот про экопродукты хотелось поговорить. Сейчас, в принципе, потихонечку это становится популярным. Даже в магазинах можно увидеть эти пометочки «эко». Но у вас, мне кажется, не просто эко, а супер-эко. И это же, меньше хранится. Натуральные продукты, они, естественно, меньше хранятся. Насколько вообще вот это рентабельно? Насколько возможно в современных условиях современным людям, продать это, сделать это популярным? Вот как вы чувствуете?
Смотрите, все на самом деле, что касается молочных продуктов, у нас они продаются раньше, чем мы их производим. Так сложилось. А мы причем их не рекламировали, не пытались как-то что-то делать, так вот Господь распорядился. Сейчас мы запустили производство цельнозерновых вареников с ассортиментом 17 начинок, их будет потом больше. Причем это цельнозерновая мука, которую только что смололи, то есть в течение 2 часов смололи, из них уже готовится тесто и так далее. И при этом мы сейчас только-только начинаем, ищем партнеров в других городах, чтобы представители, чтобы можно было продавать в разных городах. Это непростая задача, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, чем больше об этом рассказываем, объясняем, говорим о правильном питании, людям это интересно. То есть люди бы хотели в этом участвовать. В принципе, на сегодня рынок у нас настоящих экопродуктов, фермерских продуктов, которые бы делались с любовью, а тем более из продуктов, допустим, молочных, произведенных без насилия, недостаток, большой недостаток таких продуктов. Но проблема у нас в коммуникациях в том, что те, кто хотят их покупать или использовать, они не знают, где их найти, а те, кто производят, у них не хватает времени, сил, квалификации донести эту информацию до потребителя. И вот эта несостыковка, скажем так, это основная сложность сейчас в производстве экопродуктов. Потому что тот же фермер, он занят производством, это занимает очень много времени, сил, налаживанием. И ему не до рекламы, по-русски скажем, да? не до распространения информации о себе. Если мы наладим эти коммуникации, если мы будем поддерживать друг друга этими связями, я думаю, что это будет вполне возможно в каждом городе иметь такие продукты у себя на столе.
Прекрасная возможность, прекрасная идея. Хотела спросить тоже важный такой вопрос. Вот мы живем далеко, буквально по всему миру у нас слушатели разбросаны. И как мы можем начать вот это движение к экопродуктам, к эко-жизни, в принципе, к благостной жизни вот на наших местах? Может быть, вы можете дать такой совет, потому что ну, нет пока возможности пользоваться, например, вашими продуктами, потому что вы далеко. Но какие шаги уже каждый из нас может сделать? Мне кажется, очень важно это узнать.
Ну, в первую очередь нужно захотеть. То есть захотеть жить здоровым образом жизни. Захотеть, чтобы на столе были хорошие продукты. То есть вот это первое, это должно быть желание. Желание. И как только у нас появляется желание, то мы для себя находим... Это на удивление, что рядом мы узнаем буквально случайно, что кто-то выращивает овощи и их продает. То есть где-то какая-то бабушка мимо прошла с коровой. То есть вот это такой мистический процесс, когда мы не желаем, когда мы не, ничего не делаем, ничего не происходит. То есть и вот здесь вот не просто захотеть, а этот вопрос надо изучать. Сейчас достаточно много информации. Мы точно так же. То есть мы захотели, и мы начали искать, где найти знания, как выращивать органическую пшеницу. И рядом с соседи, фермеры, ты когда к ним подходишь, я хочу выращивать без химии. Они смеются над тобой. То есть и...
Потом говорят, ну да, мой дед делал вот так-то и вот так-то.
И ты, конечно же, начинаешь изучать, и Господь тебя ведет, Он дает тебе информацию, дает тебе людей. И так вот по ниточке, но это должно быть такое сильное желание очень. Сильное желание, чтобы изучать этот вопрос, именно захотеть питаться хорошими продуктами, и тогда преград никаких нет. То есть потихонечку будет приходить информация, и... Удивительно, что через год вы поймете, что уже у вас вот молоко идет оттуда, там овощи, потому что все равно есть те, кто уже выращивает, есть те, кто хотят, чтобы были настоящие продукты. У них есть, просто их нужно искать.
Ну, также можно организовывать, объединять вот те же клубы благости. Они, например, могут проводить встречи, посвященные ну, вот таким вопросам, и обсуждать их. У всех есть знакомые, друзья, да даже бабушкина дача. Да? То есть, конечно, иногда всем кажется, что сельское хозяйство – это что-то такое страшное, что надо сутками стоять с тяпкой или с лейкой. Но можно посмотреть наш опыт, и мы часто говорим, где мы учимся, ну, то есть называем эти имена, фамилии, сайты. И можно учиться там простому земледелию, простым, ну, то есть мы ленивые земледельцы на самом деле, потому что у нас очень много деятельности, и нам некогда сутками стоять на грядках, но у нас все растет, потому что мы применяем пермакультуру, там разные хитрые способы. И это можно точно так же применять, и даже у себя на даче выращивать там какие-то простые, на даче, на балконе у нас есть, кто выращивает даже на балконе помидоры. То есть, ну, много разных способов, то есть не обязательно прям вот, ну, что-то сложное.
Самое удивительное мы увидели в нашей практике, что у нас есть такая иллюзия, что чтобы прокормить свою семью, нужно очень много. На самом деле мы отследили, что даже имея свою пшеницу, то есть достаточно на зиму, допустим, чтобы была своя мука, чтобы, ну, два человека, сколько они съедят там хлеба или испекут каких-то плюшек. И на самом деле, когда мы начинаем все считать, и у нас вот такая есть специфика, что мы все в цифрах хотим увидеть. Потому что, чтобы мы могли общаться, чтобы мы могли рассказывать, мы могли говорить это, ну, язык цифр. И когда ты начинаешь на самом деле углубляться и видеть эти цифры, то они ошеломляют, что на самом деле... Все совсем по-другому. То есть в огороде можно вырастить пшеницу, которой тебе хватит на весь год этой муки. И это несложно. Там помидоров этих. Сейчас у нас 30 человек ежедневно мы кормим на планете коров. И буквально достаточно несколько соток картошки, чтобы прокормить целый год этой картошкой. Сейчас вот мы подбираем хорошие семена. То есть вот здесь вот именно в том, что не так все страшно, как кажется. Когда начинаешь изучать, то эти цифры, они становятся реальными. И там буквально столько-то баночек того, столько-то баночек того. И все это можно оцифровать и сделать грядочку для этого, грядочку для этого. И это на самом деле несложно.
Ну и также я хочу сказать, что у нас уже очень много людей, кто занимается семенными фондами в разных городах, кто занимается, ну, вот такими настоящими семенами, чтобы они были, ну, хорошо всходили и так далее, кто занимается. То есть можно стать представителем таких людей. Вот мы сейчас ищем представителей, кто будет, может продавать в своем городе наши вареники. Ну вот, пожалуйста, будут у вас вареники. У нас есть замечательная колбаса, да, цельнозерновая, которую производят у вас там. Пожалуйста, станьте представителем этой колбасы, и у вас будет на столе ваша, ну, такая колбаса очень хорошего качества. Там кто-то может еще что-то производить. То есть на самом деле это, ну, как, такой процесс очень живой и настоящий. Это опять же вопрос к коммуникациям. Что если мы хотим выйти за грань немножко своего комфортного состояния и, допустим, становясь представителем какого-то производителя в своем городе, это сложно, это непросто, это же ответственность, но мы несем благо людям и таким образом сами получаем это благо автоматически. Ну вот как-то так это все и происходит. То есть, помогая другим, мы поможем себе.
Мне кажется, такой замечательный лозунг, и вы прекрасное подтверждение этому, потому что если есть желание, сильное желание, если есть усилия, то все получается. Господь дает возможности, и это прекрасно. Вот такой вопрос пришел. Давно с мужем хотим на землю, но боимся, что не хватит сил. Как подготовиться, чтобы не бояться?
Ну, это общество. Владимир Слепцов говорит всегда в своих лекциях, когда особенно к нам на ферму приезжает, что найдите общество. Сначала найдите друзей в той сфере, в которой вы хотели бы развиваться. Переезд на землю – это тоже, ну, серьезный вопрос, особенно для семьи, мы это понимаем. Поэтому нужно найти друзей. То есть друзей, которые в этом уже что-то имеют, умеют. Начните общаться, читать сайты. Ну, то есть вот можно... помогать, то есть можно приезжать куда-то, просто пробовать. Мы вот часто говорим, нас многие обращаются, мы хотим к вам приехать, ну, там, купить участок, жить рядом. И мы говорим, нет, подождите, не покупайте, не продавайте, вот просто приедьте. У нас вот есть домик в аренду, либо вот можно волонтером приехать на небольшой срок, 2-3 недели, месяц, в конце концов. Попробуйте, посмотрите, как это будет, сможете вы, не сможете. Потому что вариантов переездов на землю очень много. Сейчас, ну, вот мы живем в век технологий, в век возможностей, но естественным образом много отличается. Одно, если вы переедете на Алтай куда-то в деревушку, да, это один вопрос, в какой-то домик совсем плохой. Другое дело, если вы переедете в пригород, где хорошие условия, все есть, и, в принципе, это не сильно отличается даже от квартиры, только будет возможность что-то на огороде там делать. Но, опять же, по желанию и возможности, потому что, ну, все равно есть здоровье там и много-много факторов. Ну и самый лучший, наверное, благостный способ – это переезжать в, ну, общины, я не знаю, может, громко сказано, ну, в место, где есть у вас единомышленники. Где вот вы с единомышленниками могли бы делать что-то вместе. Потому что вот даже у нас такой опыт на ферме есть. У нас рядом селятся очень много молодых семей. У нас есть возможность купить рядом с фермой участок. И там они селятся, живут и приходят на ферму. Но вот все свои огороды ведут у нас на ферме. Ну как свои огороды. То есть мы вместе с ними выращиваем рассаду, выращиваем там свеклу, там, не знаю, там, помидоры, огурцы, и они просто в течение года берут сколько им надо для своей семьи, ну, вот, того, что мы вырастили. И вот у нас, ну, мы это делаем вместе. И это, конечно, намного проще и как бы легче в том плане, что, ну, допустим, я куда-то уехала, там у нас какой-нибудь эфир, мы не успеваем что-то полить, но у нас есть всегда там Сергей, который со своей супругой, они, ну, как бы мы им можем позвонить и сказать, полейте, пожалуйста, там, в общем, мы там забыли или не успели. То есть вот это касса взаимопомощи такая, скажем, да, вот жизнь с единомышленниками рядом, в отдельных это вы делаете огородиках или еще как-то, она очень-очень помогает. Поэтому это такая поддержка, которая может, особенно на первоначальном этапе, дать вот силы не бояться.
Ну, иногда ошибка происходит, то есть просто вот на сентиментах хочется переехать на землю, завести коровку, му-му-му, лю-лю-лю, то есть, ну, здесь нужно тоже очень все спланировать, ответить себе на вопросы, зачем мне это надо, что я хочу в итоге, потому что очень много откатов происходит, когда все продают, сжигают мосты в городе, уезжают на деревню и как можно подальше.
Да, то есть километров 300 от города, там что-нибудь такое.
Да, чтобы уж совсем ничего не видеть. То есть, конечно же, происходит откат. То есть лучше хорошо все спланировать, ответить себе на все вопросы, зачем мне это нужно, найти лучше всего экспертов в этой области, которые дадут вам какие-то
образование,
дадут какие-то направления, потому что к нам также едут, мы хотим открыть ферму. То есть хуже всего, когда к нам приезжают уже и говорят, я уже открыл ферму.
Что же мне теперь
делать? Что мне теперь с этим делать? То есть, конечно. И когда люди серьезно приезжают для того, чтобы открыть серьезный проект, то нужно больше времени. Я говорю, и они приезжают, есть у нас опыт такой, который, то есть, прожили полгода, около года, и они либо вдохновляются, они понимают, что это мое, они чувствуют это в глубине сердца, что у них все это откликается, эта жизнь, и они уже могут идти, они понимают, мы дальше консультируем, как бы, ну, видно, что люди серьезные, и мы помогаем. И они уже сами, в принципе, идут. Но самое, вот, что нас вдохновляет, это когда люди пожили 3-4 месяца, полгода, и говорят, я понял, что мне это не надо. И это тоже очень такой результат, который вдохновляет, что люди не совершают этих ошибок, что мы можем быть частью в его жизни, не совершая каких-то таких вот больших последствий, которые приводят к плачевным результатам. Потому что как только ты покупаешь землю, за этим идет сразу череда расходов, то есть которых мы не видим. И когда мы не знаем, что нас там ждет. Просто покупка участка, просто там... И, как правило, мы видим, что очень много недостроев. Видно, что на каком-то этапе закончились деньги, потому что не было расчета. Что видно, что люди в одного это были. Поэтому...
Без руководства и не было каких-то цифр определенных, потому что любую вещь, которую вы хотите в своей жизни совершить, можно обсчитать, рассчитать и посмотреть со стороны, ну вот как это будет хотя бы в цифрах. И когда люди начинают это в цифрах понимать, тогда уже проще как бы осознать и принять правильное решение. А когда мы это делаем просто на сентиментах, по-разному заканчивается. У нас был опыт, у нас с Кирова брали в аренду корову, они приехали, говорят, мы хотим завести коров. И мы им предложили взять у нас корову, привезти ее к себе, и поухаживать за ней, попробовать, если уж что, нам ее вернуть, потому что, лучше уж вернуть, чем взять корову, потом куда-то ее выкинуть. И они взяли ее, привезли ее, зовут Утора, это целая история с этой коровой. 2 года они вокруг нее прыгали, Утора спокойнейшая корова. Вообще, гуна благости, никогда вообще травинки не обидят, вообще стоит спокойно, ничего с ней вообще не бывает. И тут она к ним приезжает в Киров и устраивает им просто, она вела себя хуже дикой лошади, то есть они не могли вообще с ней ничего сделать, она прыгала, скакала, к себе не подпускала, они долгое время не могли ее осеменить, они там что только с ней не делали, в общем, в итоге они с ней так устали, не знаю, как так случилось, почему она так себя вела, не могу объяснить, в итоге они ее нам отправляют обратно. Она приезжает, можно, заберете ее? Я говорю, да, конечно, заберем, ну что мы свою корову не заберем, какие вопросы. Они нам возвращают корову, она приезжает, я выхожу, смотрю в загоне, понимаю, что она мне сейчас через пару недель просто теленка родит. Точно, через 4 дня она телится, я им звоню, говорю, слушайте, а как она у вас вообще? Мы ничего с ней сделать не могли, она приехала, спокойная корова, вообще мухи не обидит, ходит себе, замечательно себя чувствует, Такие даже есть смешные случаи в нашей же практике. И пока Владимир рассказывал, вспомнил анекдот. Знаете, есть про, лежит человек под банановым деревом, ест бананы. И ему говорят, ты что ты тут ешь? Возьми в коробке, отнеси на пароход. На пароходе начнешь возить, продавать бананы, будет у тебя денег много. Купишь машину, жену, дачу заимеешь. Все такое. И долгая-долгая история. Наверное, многие помнят этот анекдот. И он говорит, а зачем? Он говорит, как зачем? Машина появится, жена, дети, все такое. Ну, а зачем? А зачем? И потом в конце доходим до того, что будешь, говорит, ездить на остров, лежать под пальмой и кушать бананы. И это примерно из той же песни. То есть нужно понять, а зачем? То есть зачем тебе это нужно? Что ты хочешь? Потому что в каком-то случае, может быть, на каком-то этапе жизни, это зависит от многих факторов понимания, может быть проще просто найти хорошего человека, которому покупать молоко, покупать хорошие овощи, общаться с этими людьми. Может быть, для нас в каком-то случае это даже проще. Поддерживать такие проекты, которые уже существуют. Потому что многие говорят, что у нас нет таких проектов. Проектов таких похожих очень много. Многие хотят это делать, но у них не хватает единомышленников и не хватает вот этой вот синергии, вот этого объединения коммуникаций. Поэтому было бы здорово, если бы мы на своих местах помогали таким людям и, ну, все вместе вот в этом развивались.
Очень разумный подход, который наверняка приводит к положительным результатам, к достижению цели. Вот про поддержку пришел нам вопрос от Виктории. Здравствуйте, я из Беларуси. Так приятно услышать вашу историю. Желаю вам сил и процветания вашему делу. Мои родители живут в деревне и всегда держали 1-2 коровы. И раньше это было модно. Вся деревня жила так, и все заботились о своих коровах. По очереди пасли стадо. Вспоминая детство, и слезы счастья наворачиваются, как это было здорово. Со временем люди стали переезжать в город, и те, кто остался в деревне, разленились, что ли, и на всю деревню осталось 5 коров. У нас до сих пор есть 1 корова Ивушка. И с каждым годом родителям все сложнее заготавливать сено, а молоко продают заводу за копейки, что тоже мотивирует к отказу. Каким советом или лайфхаком вы могли бы поделиться, чтобы поддержать родителей в этом тяжелом труде?
Какой совет?
На самом деле, такие истории к нам приходят почти каждый день.
За 5 лет, у нас здесь рядом есть поселок небольшой, за 5 лет, у них, когда мы начинали, у них было стадо 80 коров в поселке, сейчас у них осталось сколько, 20?
12.
12, сейчас у них осталось 12, ровно за 5 лет. Вот это вообще ситуация по всей стране, ну и не только нашей, и постсоветского пространства, то есть вот так исчезают коровы. И лайфхак такой. Берешь друзей своих, берешь команду единомышленников и едешь помогать косить сено родителям. Это первое. Это очень, на самом деле, увлекательное путешествие. Это сейчас, за это люди деньги берут. Это называется агротуризм, дорогие друзья. Что такое агротуризм? Агротуризм – это когда ты берешь своих друзей, свою семью и едешь к бабушке в деревню. Раньше мы ездили что? К бабушке в деревню картошку помогали копать, да? Потом там парного молочка напились, хлебушка наелись, то есть вдохновленные, энергия у нас. Что такое сейчас происходит? Огромное количество адреналина в человеческом теле не дает спокойно жить. Это приводит к депрессиям, к такому состоянию, к психологическому, очень тяжелому. Почему? Потому что много сидим, ничего не делаем. А тут едем, чистым воздухом дышим, физическая нагрузка замечательная, людям помогаем. И, в общем, все это может привести к очень хорошему результату, потому что такие каникулы, у нас даже был, как-то приезжал, у нас есть, ну, услуга такая, у нас директору какого-то там предприятия делали подарок на день рождения, он приехал сюда подоить корову на лимузине. То есть у нас приехал лимузин, и мы вот его там одевали в халат для дойера и вели доить корову. В общем, у нас такое тут вот было шоу небольшое. И я к чему это все? На самом деле шоу не шоу, но это очень полезно для здоровья. Это очень полезно и для психического, и для физического здоровья. Плюс помогает. То есть нужно вдохновлять людей. И таких людей на самом деле очень много, которые бы хотели просто поехать в деревню, расслабиться, отдохнуть немножко от интернета, немножко от вот какой-то вот этой суеты городской, перезагрузиться, так сказать. Тем более сейчас, что там, опять говорят, границы закрыли, ехать в Турцию уже нельзя. Значит, что надо делать? Надо ехать в деревню и помогать косить сено. И точно таким же образом нужно просто рассказать близким и знакомым в городе, которые бы хотели иметь хорошие молочные продукты, и помочь просто организовать логистику. Взрослым пожилым людям им тяжело, сейчас они не в мире интернета, не в мире, вот, ну, как бы они не сильно с этим связаны, если у них тем более свое хозяйство, очень много сил на это уходит. И можно помочь организовать им доставку молочных, вот этих там, я не думаю, что сильно много молока от одной коровушки, там, творог, сливки, 2-3 семьи найти, которые бы просто хотели иметь на своем столе здоровую, хорошую пищу. Таких семей сейчас очень много, потому что очень много руководителей, менеджеров, ну, среднего звена, которые, естественно, не будут доить коровы и не успевают, но им бы хотелось, чтобы их семьи, их дети, их родственники кушали хорошие молочные продукты. Поэтому вот о чем я и говорила, налаживайте, помогайте налаживать коммуникацию вот этим людям, которые на сегодня еще остались, ну, могут как-то сельским хозяйством заниматься рядом с вами, просто им нужно помогать. и все тогда будет, и все будут счастливы, и у этих деньги будут, и возможность поддерживать свое хозяйство, и у нас будет возможность куда приехать с палатками, например, у ручья побыть. Ну, представляете, какая романтика, это же просто мечта. У нас приезжают люди показывать своим детям, как поставить палатку. Потому что, ну, вот даже вот сейчас даже это. А еще к нам приезжают фотографироваться с настоящей коровой из ветеринарного университета. Потому что пишут диссертацию, а с настоящей коровой найти, где сфотографироваться, уже нет мест. И вот нам звонят и говорят, а можно мы к вам приедем? Мы вот видели, что у вас с коровами можно фотографироваться. Я говорю, ну, конечно, приезжайте. И вот до таких смешных, уже курьезных случаев мы дожили, когда корова — это как животное в зоопарке.
Очень интересно, вы рассказываете. Спасибо вам большое. Действительно, есть вот такие возможности делать маленький вклад, но в большое дело, буквально помогая нашим близким или людям, которые занимаются сельским хозяйством. И вот Ольга нам пишет: извините, прослушала, вы производите свои продукты, как стать представителем вашего бренда?
Нужно просто написать нам вот в Инстаграме, ну, на сайт можно зайти, заявку подать в свободной форме, можно зайти в Инстаграм, ВКонтакте, написать сообщение группы о том, что вы бы хотели стать представителем, и мы обязательно свяжемся с вами, ну, написать свои контакты, хотя бы телефон, мы обязательно с вами свяжемся. Я извиняюсь, но тут вот можно. Мы выключали все, но, видимо, что-то недовыключили.
Спасибо большое. По времени у нас как раз эфир подходит к концу. Я бы напоследок хотела вас попросить назвать 10 самых интересных фактов о проекте «Экоферма Планета коров». Это будет очень, очень интересно. Мы сегодня удивительную информацию от вас услышали, очень много вдохновения. Вот напоследок хотелось бы еще больше узнать о вашем прекрасном проекте.
Я не знаю, какие факты. Как-то вы меня врасплох застали. Наверное, первый факт, что у нас сейчас вот спасено уже за это время около 200 коров, но если вот всех вместе взять, которые уже ушли с этой планеты, которые там рождаются, вот где-то в среднем 200 коров мы за это время защитили, спасли общими усилиями. Факт, что у нас больше 2000 человек, кто поддерживает наш проект, это факт. Факт, что за это время на нашей ферме не использовались, ну, то есть мы не используем покупные молочные продукты, то есть, ну, вот мы не покупаем никакие, то есть мы используем, то есть мы пользуемся только теми продуктами молочными, которые произвели, ну, сами. То есть это тоже факт.
13 гектар изначально было земли, сейчас уже это 500 гектар. У нас уже около 5 единиц тяжелой техники и около 50 наименований разной техники, которая помогает выращивать органическую пшеницу. То есть сейчас мы идем на именно органическую пшеницу. Когда мы съездили к Шугурову, это тот, кто выращивает органическую пшеницу уже 40 лет, он сказал: «Зачем вы ко мне едете? Что вам надо?» И мы ему сказали: «Мы хотим сделать свою землю, чтобы она была для наших детей, то есть будущее для наших детей. Он: тогда ко мне приезжайте. Но знаете, что 5 лет вы в земле ничего не получите. Вы должны отдавать 5 лет земле». И вот потихонечку мы сейчас уже готовим землю, что уже она выздоровела, удобрена, то есть и она готова к высадке. И это в этом году будет уже где-то 150 гектаров органической пшеницы, чтобы мы могли как можно больше делать тех же продуктов, потому что почему заморозка, почему вареники? Потому что мы сегодня изготовили творог, мы сегодня изготовили адыгейские сыры, мы сегодня сделали твердые сыры, сегодня мы смололи муку органическую, выращенную здесь, и именно цельнозерновая. И тут же в эту муку ушли эти продукты, творог, и тут же они заморозились. То есть завтра они могут быть в любой точке страны, и человек, размораживая, он понимает, что там настоящее масло, и настоящий творог, и настоящее зерно. И вот когда на вкусе, на языке, то это уже ни с чем не сравнивается. То есть все, уже аналогов просто не существует.
Ну вот такой факт, что у нас ровно 50/50 коров и быков. То есть природа так создала, что гармония, она такова, что природа делает так, что количество коров и быков в стаде, оно всегда одинаковое. То есть у нас даже рождение. Если у нас один год родилось больше телочек, то в другой год обязательно больше бычков будет. То есть это тоже факт.
Факт, что здесь приезжают семьи, которые долго не имели детей. Здесь они имеют, проживя год, они, видно, что-то происходит, и у них рождаются замечательные дети. То есть это тоже такой...
По 10 лет, да, у нас 3 семьи, которые 10 лет не могли иметь детей, и они здесь, прожив чуть больше года, каждая из этих семей, у всех сейчас есть дети, и, ну, рождаются дети. А факт, что без руководства, без образования, без духовной жизни такие проекты невозможно поднять. Это факт. Факт, что без веры в Бога тоже это невозможно сделать.
Говорится, что любой бизнес, он делает тебя зависимым, потому что все равно бизнес — это когда есть два человека, которые о чем-то договорились. Но сельское хозяйство, именно сельское хозяйство дает свободу. То есть здесь ты зависишь от Бога. Ты чувствуешь, что нужны дожди, что как птицы себя ведут, как червячки приходят. То есть и вот здесь именно ты понимаешь, что без высших сил это невозможно.
Ну и, наверное, последний факт, что если ты готов отдавать, то тебе обязательно все остальное тоже дадут. Ну, то есть как бы этот обмен, он, ну, невозможно по-другому. То есть нужно уметь отдавать.
Спасибо вам большое. Просто от всего сердца хочется пожелать процветания вашему проекту, вашей замечательной семье, вас и ваших волонтеров. Это особая встреча сегодня была. Лично для меня столько вдохновения, общаясь с людьми, которые живут миссией, живут под руководством духовного учителя, занимаются своим делом и не боятся трудностей, просто идут, делая то, что им дал Господь. Это прекрасный пример, поэтому спасибо вам большое, что сегодня были с нами. Очень хочется к вам попасть. Я надеюсь, что один из отпусков я проведу у вас.
Приезжайте. Спасибо вам большое, что организовываете такие эфиры, что даете возможность пообщаться, рассказать. Ну, это тоже очень важно на самом деле для нас. Спасибо вам огромное. Всего доброго.
Благодарю. Спасибо. И надеюсь, до встречи. До свидания.
До свидания. До свидания.